продолжение размышления о книге Второзакония. И у нас несколько глав, они очень похожи по своему содержанию, по своей теме, и их можно было бы объединить одной главой, и как бы вот 21 глава, у нас сегодня 21 глава. Мы будем читать несколько стихов, потому что она, тут есть несколько тем. Но и также последующие главы книги Второзакония, они говорят по одной теме, на одну тему. Это 22, 23, 24, 25 до 26 главы включительно. Какие темы в этой главе? Можно озаглавить следующим: достоинство человека как творение Божие. Достоинство человека как творение Божие. И там приведены самые разные события, которые могут иметь место в жизни человека. Знаете, если читать их подряд, вы можете прочесть дома, то вы увидите, какие хорошие, какие правильные, какие ценные в смысле достоинства. Господь сохраняет достоинство человека, не просто как человека, а как творение свое, как венца творения. Помните, меня в которое время говорили, может быть, месяца два о достоинстве человека, что Господь ненавидит грех человека, но Он делает все, чтобы человек оставил этот грех, и чтобы в нем отразилось, в человека отразился образ и подобие Божие. Потому что это подобно, я, когда, кажется, я проводил тот момент, когда мне попалась затертая монета, а мне надо было что-то купить, я не помню. И я эту монету хорошо протер, я очистил ее, и она оказалась такой же эквивалентной, как и новая монета. То есть это ценность. Может быть, это очень такой примитивный пример, но знаете, Бог ценит человека. Но Бог ненавидит грех и никогда не согласится с человеком, для которого, который для него ценен, просто закрыть глаза на грех, никогда не согласится. Если человек не оставляет грех, Бог уничтожает вместе с грехом и человека. И это для нас, для людей, очень важное предупреждение. Сегодня мы утром читали, слышали, нам было прочитано с Нового Завета, с послания евреям, тоже очень строго. Эта строгость не уменьшается. Итак, все эти несколько глав можно объединить вот в одну тему. В одну тему. Какую тему? Достоинство человека как творение Божие. Когда я смотрел и слушал брата и сестру, я подумал: знаете, мы уже пришли на готовое место. Мы с вами, люди, родившиеся постпришествия Христа или в христианское время, пришли на готовое место. На какое готовое? Церковь Господь уже приготовил. Он нас только туда присоединяет, в церкви. Он присоединяет своей церкви, когда человек становится на его путь. Он присоединяет церкви. Но много веков прошло до того момента, когда Господь соделал церковь, когда Господь создал церковь. И то, что мы сегодня будем читать, это подготовка тех людей, которые будут приближаться по мере течения времени к Христу, к рождению Христа, и когда будет провозглашена церковь. Это была подготовка. И пусть нас не смущает некоторые моменты, которые нам трудно объяснить, читая Ветхий Завет. Нам, может быть, трудно объяснить некоторые моменты, которые Бог считает нужным делать. Но если Бог так делает, значит, мы должны согласиться и благодарить Бога, потому что Бог готовит. Бог не делает ничего машинально, так, чтобы человека сделать как какой-то механизм. Бог делает все через сознание человека. Бог хочет, чтобы мы веровали у Него нашим разумом и нашим сердцем и всем естеством, чтобы мы понимали, мы знаем, да, знание, в кого мы веруем. Помните это выражение? Итак, Бог готовит людей для создания церкви, начиная с первого человека, верующего, и продолжая дальше, проходя весь период Ветхого Завета. И вот смотрите, нам, может быть, покажется, что, как можно отнести те события, которые я буду прочитывать, в этой главе, как можно их отнести к Новому Завету, и какая, собственно, может быть, польза, когда так подробно описывается то, что, может быть, не совсем, этично и не совсем, как мы слышали, приятно. Но это Слово Божие. Это Слово Божие. И все Писание богодухновенно и полезно. И поэтому мы будем читать первые события, на которые Господь установил закон тому народу на то время, когда они должны были находиться в земле обетованной. Итак, 21 глава с 1 стиха. С 1 стиха по 4, а потом 6 и 8. Если в земле, которую Бог твой, Господь Бог твой дает тебе во владение, нади будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои, и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого, и старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмет телицу, на которой не работали и которая не носила ярма. И пусть старейшины того города отведут эту телицу в дикую долину, которая не разработана, не засеяна, и заколют там ее в долине. И принесут священники, сыны Левины и все старейшины города того, ближайшего к убитому, пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине. И 6-8 стих. И дальше 8 стих. «Очисти народ твой, Израиль, который ты, Господи, освободил, и скажут священники и старейшины, и не умени народу твоему, Израилю, невинной крови, и они очистятся от крови». Вот такое событие. Скажите, пожалуйста, кто сегодня так делает? Применим ли этот закон сегодня? Нет, конечно. Нет, конечно, потому что люди не ценят не только свое достоинство как человека, как творение Божие, как образ Божий, люди не ценят, люди лишают жизни друг друга, не задумываясь, и считают это за какой-то героизм. Это страшно, люди живущие, мы живущие в такое развитое время, и не ценят. Мы видим, совершенно жизнь потеряла всякую ценность один для другого, но не для Бога, но не для Бога. Бог сожалеет о том, что происходит теперь, но дано время на данное событие. Итак, возвращаемся к этому событию. Почему вот такое положение? Представьте себе, шел человек, ему стало плохо, или его постигли люди злые. Да? Как Христос проводил притчу о самарянине. И его ограбили, побили, но ему еще как-то повезло. А этому человеку, может быть, не повезет, его лишат жизни. И Бог говорит, что надо решить вопрос так, чтобы не было греха на вас. И знаете, этот момент очень важный. Здесь идет жертвоприношение за грех, потому что приносят в жертву телица, и священники совершают определенные действия, и старейшины говорят какие-то слова. Казалось бы, для чего это делается? Для чего можно было бы просто взять, похоронить, и все на этом? Нет. Если есть человек убитый, лишенный жизни, значит, есть виновник. Есть виновник. И тот виновник должен знать, какое его наказание будет последовать, если его найдут, если обнаружится. Но для того, чтобы снять вину с этого города, которому оказался этот человек убитый, делают вот это священное действие. Что это значит? Это значит, что люди этого города невиновны в лишении жизни этого человека, и на этом городе не будет проклятия. на этом городе не будет проклятия, Бог не будет наказывать этот народ, потому что засвидетельствовали и старейшины, засвидетельствовали священники и принесли жертву за совершенный грех, за совершенное убийство. Знаете, на первый взгляд может быть показаться, ну, это как бы утверждение закона, но если смотреть более широко, то здесь ясно видно, явно видно, как ценна жизнь человека. Господь хочет показать людям, как ценна жизнь человека. И за жизнь человека нужно проделать вот такое событие. Представьте себе, если этот человек лежит ближе к городу, к определенному городу, и если вдруг люди узнали, что они виновны, они нашли этого преступника, но они не признаются, тоже они будут знать, что их ждет наказание Божие. Их ждет наказание Божие, и Бог так делал. То есть Господь показывает ценность личности как человека, человека, вернее, как личности, и Господь показывает, насколько нужно осторожно относиться друг к другу, чтобы не нанести такой вред, который, вследствие чего человек мог бы лишиться жизни. Господь показывает ценность жизни и ценность человека как творение Божие. Неважно, кто это был человек, неважно, какого он был сословия, но Господь предписывает вот такой закон. Это одна мысль из этого раздела. Дальше мы читаем, Господь показывает ценность человека, к которым люди относились просто не как к личностям, а как к какой-то вещи. Недавно у нас был День Благодарения, и меня спрашивали, а что ты знаешь об Америке, о Дне Благодарения? Я говорю, да, я что-то знаю о Америке, и меня смущает то, что люди вроде говорят о Дне Благодарения, но не упоминают имя Бога. Я знаю, что это было такое событие, это было вот событие очень важное, но в этом событии главном должно быть прославляться имя Бога, но его нет. А что ты знаешь о рабах Америки? Я говорю, я знаю, что был президент Авраам Линкольн, который отменил рабство. Но в те времена, о которых мы сегодня говорим, существовало рабство. Если народ захватывал другой народ, или город, или в общем весь народ, то они свободно делали их своими пленниками. И с этими пленниками люди обращались, победители, как они хотели. И Господь говорит следующее, вот давайте прочтем, это 10 стих, дальше читаем. Как относиться к пленникам? Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом твой, пусть она острижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и мать свою в продолжение месяца. После ты можешь войти к ней и сделаться мужем, и она будет твоей женой. Если же она после того не понравится тебе, отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро, не обращай в рабство, потому что ты смирил ее». Кажется, эта история, о чем она? Она нам не подходящая, правда? Ну, мы никого не завоевываем пока, мы никого не делаем такими рабами. Но здесь Господь обращает внимание на одну особенность. Он даже не говорит о мужчине, он говорит о женщине. Нужно признать, нужно сказать, что женщина, она не была поднята на такой высокий уровень у всех народов, даже Ветхого Завета, как это делает сейчас Господь. Он поднимает достоинство женщины, и не просто достоинство женщины, а женщины-рабыни, женщине подвластной, женщине, которые могут распоряжаться и делать все, что угодно, совершать разные действия насильственные. Сегодня мы можем прочитать, можем увидеть, что происходит. И это печально, и это действительность. И Христос дальше очень высоко поднимает достоинство и ценность женщины как человека, как творение Божие. Но вы посмотрите, почему Господь делает это, узаконивает, что именно так ты должен делать. Да, ну, несколько. Они победители, они имеют право на тех людей, которые побеждены. Но в отличие от других народов, которые вели себя отвратительно относительно пленниц, Господь делает очень гуманный закон. Ты не можешь войти сразу, ты не можешь сделать то, что делали другие. Ты не можешь это делать. Почему? Почему? Потому что написано, если в земле, которую Господь Бог дает тебе во владение, помни, что Господь властелином в этой земле. И ты должен делать так, как говорит тебе Господь. Ты не должен делать, как другие народы языческие. Ты не должен превращать человека в некое подобие человеческое. Но ты должен относиться даже к женщине, в то время, как мы говорили уже, народы ее не очень поднимали на должен уровень и мало считались как с личностью. Господь не так говорит. Господь говорит, что сделай так, чтобы она пришла в себя. Да, я тебе разрешаю. Понятно, что это не из тех людей, не из тех женщин, которые были, может быть, в близлежащих городах, языческих городах. Может, это были пленники, пленницы из более далекого города. Но Господь дает вот эту возможность. Это тоже, ну, тут нет никакого противоречия, совершенно нет. Но Господь дает на эту возможность. Но эта возможность должна быть правильно сделана. Ты должен поступить очень гуманно, ты должен считаться с ней. Опять-таки мы видим, что для Господа любой человек представляет великую высокую цену, великую высокую цену. И Он хочет так научить свой народ, чтобы они не поступали каким-то образом таким невежественным и не превращали подобие своих соотечественников, подобных себе творений, в некоторые неподобие человека. Ты можешь сделать то, ты можешь сделать это, но дальше посмотрите, что если ты смирил ее, тебе дает Бог такую свободу, тоже не совсем понятно, да, если мы будем читать, то ты не можешь продать ее в рабство. Да? Ты не можешь. Не обращай ее в рабство. Ты не обращай ее, просто отпусти. Кто это когда-то делал из тех народов, которые были вокруг них? Никто этого не делал. Их продавали, покупали до самых недалекого времени, да, до Авраама Линкольна. Да, и сегодня то же самое делают, только это делают под некоторым другим видом. Продают и покупают в рабство, и продаются, и это очень печально. Друзья дорогие, Господь говорит, как вести себя. Ты не должен делать из человека и не считаться с ним, как с творением Божьим, хотя он тебе полностью подвластен, хотя ты над ним имеешь большую власть. Ты должен помнить, что это мое творение. Ты должен помнить, что я, Бог, тебе даю эту землю. И я имею право, как Господь, делать и рекомендовать тебе, и узаконивать то, что будет полезно для тебя. То есть, опять-таки, отношения друг с другом, опять-таки, отношения с ближним. Более того, мы читаем дальше, если читаем дальше, то Господь здесь через Моисея говорит о семье. И там и в других текстах он говорит, но здесь он тоже упоминает, как бы повторяет. 15 стих говорит дальше. «Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родит ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимый, то при разделе сыновьям своим имением своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой, но первенцем должен признать сына нелюбимый». Знаете, многие говорят, И сегодня на Востоке люди говорят, и люди пользуются таким, ну, люди живут стилем полигамии. Господь не говорил об устройстве семейной жизни таким образом, как люди потом себе позволили. На вопрос, как вот люди объясняют то, что в Библии написано, было несколько жен, как он может это объяснить? Один очень простой человек сказал, что если бы Бог предусмотрел многоженство, полигамию, то он бы создал не одну Еву, а несколько Ев для Адама. Ну, была одна Ева. Но это так, в самом начале. Друзья дорогие, здесь говорится о том, что Господь по прихоти человека идет ему на уступки. Идет ему на уступки. То есть, ты хочешь быть... Какие это уступки? Люди хотят быть подобными тем народам, которые живут вокруг них. У них был вот такой стиль жизни, у них была полигамия, у них не было моногамии, и они считали, что это ничего, собственно, нет ничего в этом плохого, и так дальше. И перебрали эти примеры. Господь идет на эти уступки. Он говорит, если у тебя такое случится, то помни, опять-таки Господь возвышает достоинство человека, как будто бы обиженного человека, да? И здесь Господь говорит, что плохо, когда люди себе берут несколько жен. Все равно кто-то будет нелюбимая. Или невозможно любить всех, есть только одна любимая жена. И эти споры, эти раздоры, ну, люди шли на это. И Бог как-то терпел это. Но Он устанавливал закон. Он устанавливал закон первенства. Закон первенца. Первенец должен быть... ребенок нелюбимый, сын нелюбимый. И это, конечно, было огорчением тех, кто пытался тебе устроить такую жизнь. И я думаю, что это позволяло сдерживать жить по принципу полигамии, то есть многоженства некоторых людей. Потому что первенцем должен быть сын нелюбимый. Да? И это был закон Божий. Если этот закон нарушался, то Бог вправе был наказать вот такое отношение к закону. Я опять-таки говорю, что, может быть, сегодня действительно оно нам неприемлемо, но сегодня это приемлемо. Сегодня это приемлемо, потому что многие люди, многие народы, не надо далеко, как говорят, ходить, не надо далеко узнавать, и здесь, и в этой стране, в Америке, многие мужчины не представляют себе другой жизни, как вот подобной, описанной в Ветхом Завете, иметь вот такое отношение к женам, женщинам. Может быть, не все составляют семьи, но многие люди позволяют, и это считается нормальным. Господь нигде не говорит, что это нормально. Господь нигде не одобряет, что это нормально. Мы будем дальше говорить о связи с Новым Заветом. Вот такая эта глава. Но есть еще одно очень важный момент, друзья дорогие. Я думаю, что мы обратим внимание на этот важный момент. Значит, Господь говорил об отношении друг с другом, Господь говорил о ценности жизни. Господь говорил о семье, Господь говорил об отношении подчиненных, да? И теперь Господь говорит очень серьезно об отношении к нашим детям. Это уже более близко, более применимо, да, и более доступно к тем, кто имеет детей или думает детей иметь, или ожидает об отношении к детям, которые есть в семье. И давайте мы прочтем несколько стихов в этой главе. 18 стих по 23 стих. «И если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажу старейшинам города». Это родители. Родители возьмут и приведут. И скажут старейшинам города: этот сын наш буин, непокоен, непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Вот такое строгое, да? Вот такое строгое повеление. Очень строгое повеление. Знаете, богословы соглашаются на том, что это не какое-то единоразовое, должно быть, непослушное действие сына к дочери, другое, примерно то же самое за определенные действия. Это не единоразовое непослушание детей, а это систематическое проведение жизни в таком состоянии. В таком состоянии. Но, вы знаете, мы не видим истории такой, чтобы это произошло, да? Мы не видим, чтобы родители привели своего ребенка, своего сына. И, кстати, по закону родители должны первые бросить камень у своего ребенка, да, чтобы предать смерти. Библия не описывает такое, может быть, такого и не было. Но Бог это сказал на тот случай, как истребить зло. Кажется, очень жестоко, не правда ли? Кажется, очень жестоко. Кажется, ну, не правда ли, рука не поднимется, да? Но это закон Бога. Это закон Бога. Вот так Бог повелел поступать. Но мы не видим, чтобы в Библии было такое событие. Наверное, никто не решался это делать. Наверное, так терпели и обращались к Богу, и как-то решался вопрос другой стороной. Но родители имели право это сделать. Вы помните, таким правом воспользовались те люди, которые не знали Христа, и привели бедную женщину, и хотели таким образом оправдать свои действия. И Господь не согласился с ними. Он им сказал то, что после чего они ушли. Тут то же самое, но закон такой был. Закон такой был. Казалось бы, для чего такой закон? Я думаю, друзья, дорогие, что этот закон был для того, чтобы родители тогда, когда возможно было воспитывать своих детей, не допускали воспитания своих детей, чтобы они потом, взрослея, становились вот такими вот страшными людьми. Наверное, настраивал родителей всю серьезность отношения к детям и в этом обществе израильском, чтобы они не допускали, чтобы они прилагали все усилия для воспитания, чтобы с моего ребенка был приличный человек, который способен жить в этом обществе Богом избранный. Потому что иначе его нужно было предать смерти. Я не знаю, насколько реальна вот эта история Тарас Бульба, да, простите, что я так говорю, ну, я думаю, что это создано на патриотической основе, что-то как-то, но может быть и такое, может быть и такое. Знаю, что некоторые отказывались от своих детей, когда те совершали большие преступления, но я знаю и другое. Когда спросили Билли Грэма, если бы ваш сын делал вот те вещи, которые делает молодежь остальная, чтобы он делал вот и перечислили это, ну, основные грехи молодежи, что бы вы сделали своим сыном? Он сказал, что я бы его стал больше любить. И только это спасло бы его. Друзья дорогие, мы уже говорили об отношении нашим к детям. Часто наши дети набираются того, что не радует нас, только потому, что они не получили, простите, достаточной родительской любви. Достаточной родительской любви. Это правда. Это я могу сказать. Друзья дорогие, Библия не описывает вот то состояние, которое Бог позволил. Он не только позволил, Он установил закон. Делай так. Библия не описывает подобные события. И слава Богу, что, может быть, такого не дошло до этого. Но Бог позволил это дело. Это крайняя мера. Это крайняя мера, которую человек мог применить. Но Бог не хочет, чтобы применялась такая крайняя мера. Вот так примерно говорят тема этой главы. Но тут еще один момент надо обратить, потому что она имеет отношение к тем главам, на которых мы, собственно, и не будем останавливаться, будем дальше после 26-й. Тут еще один момент, чтобы у нас было ясно. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе, да, вот такое тоже, то тело не должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на древе, и не оскверняй земли твоей, которую Господь твой дает тебе. Это опять-таки люди, которые жили вокруг, люди, с которыми встречались, и которые будут окружать народ израильский, это были языческие люди, и они применяли вот эти действия для того, чтобы устрашить других, чтобы не повторяли те грехи, те преступления, это все. И они применяли вот такое распятие. Но здесь есть очень-очень тонкий момент, что Господь не позволяет распинать человека. Если уж вы хотите так устрашить, чтобы люди не делали преступления или наказать этого человека, то вы тело можете повесить на древе для всеобщего обозрения, но не распинать человека живого. Вы должны умертвить этого человека за грех. Он должен быть мертвый, и должны мертвое тело расположить на древе для устрашения тех, кто пытается жить по своим прихотям. Друзья дорогие, может быть, не все действительно понятно нам. Нам трудно с чем-то согласиться на это Слово Божие. И оно было пригодно. И если Господь говорил, то Он знал, что такое может произойти. Что такое может произойти. Более того, он говорил, чтобы не для того, чтобы оно произошло, и чтобы люди наказали, имели наказание, а для того, чтобы отвратить, чтобы не происходило это. Вот для чего законы, друзья дорогие. Законы не как какой-то дамоклов меч, который висел над каждым человеком и только ожидал, чтобы человека наказать. Нет, не для этого, а для того, чтобы предотвратить от всего этого. И на таком фоне это очень-очень тесно, оно имеет связь с Новым Заветом. Вот, например, да, достоинство о жизни. Да, мы читали первый пример, вот о убитом человеке, и город, которому ближе, должен был заявить, что они не виновны в этом, да, потому что Господь ценил. Христос очень много говорил о жизни, да. Христос очень много говорил о жизни. Мы можем вспомнить многие цитаты. Он, например, говорил Петру, взявши меч, от меча погибнут. Да? Он очень много говорил о мире. Мир мой даю вам. Мир мой даю вам. Он говорил о том, что как ценно отношение. Будьте добры, сострадательны и не мстите за себя. Это уже отношение, которое мы сейчас читали. То есть Христос очень ценил человека. Если кто-то скажет, что для Бога это ничего не ценного человек, если было для него ценного, то смотрите, сколько погибает людей. Бог в этом не виноват. Если бы Господь относился к человеку просто как к обычному творению, Он бы не послал своего единородного Сына за нас, друзья дорогие. Он бы не послал. Для Него каждый человек ценен, который не считает себя человеком и который достиг самого высокого положения в этом мире. Он одинаково ценен. И тот, который имеет влияние на весь мир, и тот, который не имеет влияния даже на самого себя, самого несчастного, бедного человека. Потому что и тот, и другой есть творение Господне. И тот, и другой очень ценен для Бога. Если бы мы понимали эту великую цену, и люди понимали эту великую цену, было бы совершенно другое отношение. А посмотрите, как Христос возвышает достоинство человека, как творение Божие, женщину, да? мы читали о пленнице, мы читали эту историю, а посмотрите, как Христос возвышает вот ценность женщины как творение Божие, как принадлежащие Богу, потому что Бог есть творение. Помните беседа с самарянкой? Эта бедная женщина, она искала времени, когда было меньше людей у колодца, и она вот так вот старалась быть незаметной, взять воды. Христос знал состояние ее. И как он ее оценил? Как он оценил? Он сказал ей, что ты правду сказала, но тебе, ты хорошо, ты правду сказала, но тебе надо изменить свою жизнь. Мало того, чтобы говорить правду, надо жить по правде. Так сказал Христос. И он не погнушался, что, может быть, неправильно его поймут. Он не погнушался. Даже эта женщина была удивлена, как ты со мной разговариваешь. Почему ты со мной разговариваешь? У нас нет никакого общения. А он сказал, я пришел спасти тебя. Пришел спасти и показал этот великий пример. Как он, помните, заметил подаяние бедной вдовы, на которую никто не обращал внимания, о которой никто не вспоминал. И хотели делать вид, что пусть мы не замечаем, она пришла в храм, что там те пожертвования. И для людей она была очень малоценна. Но Господь говорит, она больше всех положила. Друзья дорогие, как ценил Христос женщину как творение Божие. Как ценил. Если так Господь относится к нам, то мы должны быть благодарны Богу. Мы должны себя охранять от того, что, может быть, позорит нас и порочит нас. Может быть, надо больше усилий применять к тому, чтобы действительно ценить друг другом, потому что каждый из нас есть творение Божие. Христос ценил. И говорил он также он говорил о семье. Помните? Он говорил, это не разрешается, так нельзя делать. Нельзя делать этого, нельзя делать этого. Учение апостолов продолжает вот то учение Христа, которое он положил. И мы видим, что семья, как мы уже слышали недавно, это одна жена и один муж. Это мужской пол и женский пол. Это Христос очень ценил, Господь ценит семью, потому что хорошая семья, значит, очень будет иметь влияние на коллектив, большой или малый, на государство. Сегодня мы видим, как эти устои расшатываются. Христос говорил о детях, да? О детях, которые могут быть послушны, могут быть непослушны. И Он основную задачу возлагал на родителей. Ни на бабушек, ни на дедушек, ни на знакомых, ни на какие-то заведения учебные, ни даже на церковь. Церковь это способствует этому. Но основное на родителей. Да? И он говорил, в учении апостолов говорил, что чтобы, помните пример, пустите детей приходить ко мне. Может быть, детям было непонятно, но хорошо поняли это ученики. Бывает, взрослые становятся препятствием для того, чтобы дети пришли к Иисусу. Да? Он очень ценил отношения семьи. Ну и дети, написано, должны быть послушны родителям. Должны быть послушны родителям. Мы недавно, сегодня на общении наших детей, такое событие у одного из наших детей, и мы тоже рассуждали на эту тему. И вы знаете, я вспомнил одно выражение из послания. Я не буду сейчас его читать, но помните, родители, не раздражайте своих ваших детей. Не раздражайте, да? Как-то я, когда раньше читал, я думал, как-то, наверное... Плохо, что я не знаю досконально греческий и другие языки. Наверное, тут другой какой-то перевод, другой смысл. Но как-то я могу раздражать своих детей? Я сказал, они должны сделать. Знаете, есть много моментов, когда мы раздражаем наших детей. Очень просто. Я вспомню из своей жизни, извините, что я так много говорю. Бывало такое, что я что-то своим детям обещал, а потом говорю, знаете, у меня обещал купить там новую какую-то одежду или что-то еще. А потом говорю, у нас не хватает денег, у нас не получается. Вы бы видели огорчение этого ребенка. ему плохо, они перестают верить в нас. Если так делать дальше, обещать и не делать что-то своим детям, или говорить вещи, которые они сегодня не могут сделать, это раздражает их, и это теряется контакт. И Священное Писание об этом говорит. И они могут превратиться в детей непослушных, о котором говорит нам Ветхий Завет. И тогда мы должны будем выносить решение. И тогда наши дети могут попадать в ту ситуацию или в то место, куда мы не хотели бы. Друзья дорогие, невозможно разделить Ветхий и Новый Завет так, чтобы провести вот такую четкую разделительную линию. Потому что в каждом Божьем законе, применимом для того времени, для того места, для того народа, можно найти адекватность в Новом Завете. И это не то, что это не будет притянуто, а это будет естественно. Итак, сегодня мы опять вспомнили о книге Второзакония, о Божьих законах, о Божьих положениях. Это требование Божие. И я хотел бы, чтобы в нашей памяти, в наших сердцах осталось то, что Господь не создал закон для того, чтобы преследовать человека и наказывать его. Нет, не для этого. А для того, чтобы оградить человека от его нехороших греховных действий. И дай нам Бог, чтобы мы ценили друг другом, как творением Божьим, как образом и подобием Божьим. Дай нам Бог, чтобы мы ценили церковью. Дай нам Бог, чтобы мы ценили Словом Божьим. И дай нам Бог мужества и силы, чтобы мы правильно относились к нашим детям, чтобы мы их любили, чтобы мы их воспитывали, и чтобы наши дети не попадали в те ситуации, в которых трудно выбираться. Во многом зависит это от нас. Давайте мы помолимся Богу, поблагодарим Его за весь этот день и за Слово Его, которое живо и действенно, и применимо для всякого человека на всякое время. Аминь.